Доброе утро, друзья! Сегодня много было прекрасных свидетельств. Я хочу, наверное, от лица всех вас поблагодарить и Олю, и Яна, и Леонида, и Сашу за их прекрасные свидетельства. Для меня это было большим благословением видеть, как Евангелие работает в действии, как оно отражается в нашем сердце. Единственное, что могу просто Яну объяснить, почему его Иваном назвал Саша. Он, наверное, не знает, что у нас Ян есть в церкви, у нас в церкви есть Жан. У нас был Иван, но он сбежал от нас. Он нас очень любит, мы его тоже очень любим. И просто Саша захотел, чтобы у нас сегодня был Иван. Тем более, если он любит Сергея, так это... Особенно. Ну, это шутки, конечно, но огромная радость видеть вас из Москвы, из Твери, из других городов, что мы объединены одной верой. Это здорово. Слава Богу. Это очень приятно. А мы будем продолжать сегодня с вами изучать невероятно прекрасное послание, послание к римлянам. Оно очень сложное, но оно очень важное, очень глубокое. И это просто отражение во всех красках истины Евангелия, которую апостол Павел передает через это все послание с первой до последней главы. И сегодня мы будем читать 10 главу с 5 по 13 стихи. Римлянам 10 глава с 5 по 13 стих. «Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им». А праведность от веры так говорит. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое мы проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют в праведность, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот такой текст. Сегодня мы постараемся углубиться, насколько нам позволяют обстоятельства и время. Вы, наверное, заметили, он очень так резко начинается со слов «Моисей пишет о праведности, о законе». И нам нужно посмотреть на то, о чем при помощи славы мы говорили в прошлый раз, когда изучали этот прошлый отрывок, конец 9 главы, начало 10 главы, и немного акцентировать внимание на каких-то вот важных стихах, чтобы понять наш текст и ход мысли апостола Павла в нашем тексте, который мы сегодня будем изучать. И мы снова-снова продолжаем повторять, что с начала 9 главы апостол Павел отвечает на вопрос, почему Израиль, которому были даны обетования, который был благословенным народом, который был избранным народом, который был Божьим народом, который был особенным народом, почему он оказался в таком ужасном состоянии? То есть они оказались неверующими, неспасенными людьми. И вот послание римлянам, 10 глава, она очень ясно отвечает на этот вопрос, раскрывая учение о спасении, то есть как человек спасается и как пытались спасаться евреи. И ответ на эти вопросы очень ярко нам показывает, во-первых, как человек спасается, то есть как становится христианином. Это, по сути, заглавие моей проповеди сегодня, то есть как стать христианином. И в то же время показывает тот ложный путь, которым, к сожалению, пошли многие евреи и оказались за бортом Евангелия, за бортом спасения, о чем переживает апостол Павел, говоря эти слова. Посмотрите, 10 глава начинается со слов: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израилево спасение». То есть Павел передает эту истину о спасении, потому что его сердце разрывается от того, что он видит еврейский народ, Израиль, неспасенным народом. И он говорит: «Желание моего сердца о спасении, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». То есть у них есть некая ревность, у них есть религиозность, но это неверная религиозность и неверная верность. Они проявляют ревность и религиозность не по рассуждению, то есть не по знанию, да, что есть рассуждение, а по незнанию, не рассуждению. Давайте посмотрим с вами на четыре элемента невежества израильского народа, которые Павел здесь описывает, для того, чтобы мы видели вот эту хронологию ложного пути спасения и хронологию истинного пути спасения. И первые несколько мы пробежимся очень быстро, потому что о них говорил Слава в прошлый раз. Но чтобы видеть вот эту картину, еще раз вам напомнить, скажу. То есть первое, евреи не знали Бога по-настоящему. Почему евреи оказались неспасенными? И Павел об этом ясно говорит. Первая причина – они не знали Бога по-настоящему. Это звучит страшно, но это действительно так. Второе – они не знали Христа по-настоящему. Или можно более точно сказать, они не знали цели, с которой Иисус Христос пришел. Третье – они не знали истинной веры, то есть они не понимали, в чем заключается суть настоящей веры. И четвертое – они не знали масштабов спасения, о котором говорит Писание. Итак, первое, они не знали Бога по-настоящему. Посмотрите на третий стих, он об этом говорит. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Они не покорились праведности Божией. То есть они не знали, каков Бог. Они не знали и не понимали Его святость. Они принижали святость Божию. Несмотря на то, что Ветхий Завет огромное количество раз учит об этом, Исаия, которого мы изучаем на наших домашних группах, просто на каждой странице говорит о Божьей святости, о том, насколько планка высока. Но они не хотели этого принимать. Они свою святость делали легкомысленной, невысокой. Они принижали Бога и Его требования. Они принимали Бога таким, как будто Он не настолько свят, чтобы я должен быть абсолютно совершенным пред Ним для оправдания. Я хочу прочитать вам один стих из книги Ездры, 9 глава, 15 стих. Он показывает человека, который действительно имеет правильный взгляд на Божью святость. Посмотрите на этот стих. «Господи Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня, и вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стать пред лицом Твоим». Вот это размышление человека, который высоко понимает Божью святость. Я должен был быть мертв. Я должен был быть мертв, потому что я вижу, насколько велики мои беззакония и насколько Ты свят. Вот этого понимания у евреев не было. Они думали, что они будут более-менее верующими, и Бог их принимает такими, какие они есть. И это было величайшее заблуждение. И поэтому апостол Павел в 3 стихе говорит: «Не разумея праведности Божией». Вы не понимаете, насколько Бог свят. Вы не понимаете, насколько Он совершенен. Если бы вы понимали, вы никогда бы не стремились достичь этой святости своими силами, потому что это невозможно. Итак, они не знали Бога по-настоящему. Второе, они не знали цели Христа, они не знали Христа по-настоящему. И Павел говорит об этом, развивая свою логику в следующем, 4 стихе. Посмотрите на этот стих. «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Апостол Павел напоминает, что единственный, кто мог дать настоящую праведность, это Христос. И называет это концом закона. Христос – конец закона. Это Христос, но они Его отвергли. Иудеи отвергли Христа, и это была катастрофическая ошибка. В XII веке жил такой, наверное, один из самых известных философов, раввинов, иудейских историков. Он также был врачом. Маймонид его звали. Смотрите, что он писал о Христе. Он говорил следующее. «Он не добился успеха и был убит». Вот это его взгляд на Христа, как какого-то человека, какого-то деятеля, какую-то талантливую личность, какую-то личность, которая отличается своими способностями от многих вокруг, да, особенного человека, но только как человека, просто как человека, который пытался что-то сделать, и у него ничего не получилось, его убили. Поэтому и Павел объясняет, что катастрофа неверия Израиля заключается в том, что они не понимали Бога. И они не понимали Христа. Они не понимали характера Бога. И они не понимали цели Христа. И третье, они не знали истинной веры. И вот это качество, третье и четвертое, мы сейчас посмотрим через наш с вами текст особенным образом. Они не знали истинной веры. Еще в 9 главе 32 стихе, это несколько стихов ранее, Павел говорит, искали не в вере, а в делах. Вот они не понимали, что такое настоящая вера. Поэтому они искали праведности или искали оправдание пред Богом не в вере. И это очевидно, это понятно. Если ты не знаешь, что такое вера, если ты не понимаешь, как она выглядит, как она работает, из чего она состоит, если у тебя нет понимания, ты будешь искать спасение в чем? В чем-то другом. И Павел об этом как раз-таки говорит в 9 главе 32 стихе. «Искали не в вере, а в делах». И теперь 5 стих. Павел не хочет, чтобы ему сказали, «Слушай, это какое-то новое учение. Тут ты что-то нам новое говоришь. А мы воспитаны на иудейском законе, мы все так верим, и нас так учили». И очевидно, что Павел предвкушал, а может быть даже слышал лично огромное количество подобных обвинений. И поэтому в 5 стихе он обращает их внимание на Моисея. Моисей – это была одна из самых авторитетных личностей для любого еврея. И Павел говорит, это не я придумал, это не мои мысли, это не какая-то новая идея или новая религия. Это то, о чем учил Моисей, и именно поэтому в 5 стихе мы читаем следующее. «Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его, человек жив будет им». В этом тексте апостол Павел цитирует книгу Левит, 18 глава, 5 стих. Этот текст звучит следующим образом. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь». Вот эту цитату Моисея приводит апостол Павел. То есть, другими словами, он говорит, посмотрите, чему учил Моисей. Моисей учил тому, что праведность от закона означает его полное исполнение. Праведность от закона требует его полное исполнение, которое, исполняя, человек будет жив. Не более-менее исполняя, не стараясь изо всех сил исполнять, не исполняя лучше кого-то или лучше других, а полностью исполняя. И как раз-таки именно об этом говорил Моисей, чтобы быть праведным перед Богом, чтобы достичь Божьей планки, закон должен был исполнен вами полностью, абсолютно. И об этом многие другие тексты говорят. Второзаконие, 27 глава, 26 стих. «Проклят, кто не исполнит слова закона сего и не будет поступать по ним». Писание очень четко учит, чтобы достичь Бога, чтобы быть оправданным перед Богом, мы не должны просто стараться изо всех сил. И вот эта ложная идея, которая бытует в нашей культуре, да, помните, я сделал больше добрых дел, меньше плохих, и Бог же справедливый. Это глупость, это сатанинская теория. Ее нет в Писании. Писание говорит, чтобы оправдаться перед святым Богом, ты должен быть абсолютно непорочен. Абсолютно непорочен. Иначе ты проклят. Галатам 3 глава 10 стих. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Другими словами, если человек хоть раз согрешил, все, Он проклят. Он проклят. И, конечно, у нас вопрос звучит, что же делать? Как же человеку выпутаться из этой ситуации? Что же нам делать, если мы не способны? Галатам 3 глава 11 стих, следующий стих говорит нам, а что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Вот это глубокое заблуждение израильского народа. Они пытались оправдаться законом. И для этого им нужно было понизить планку Божьей святости. Грубо говоря, они должны были думать, что Бог не так уж и свят. Поэтому мне не нужно быть абсолютно совершенным. И отвергали идею настоящей искренней евангельской веры. Для еврейского читателя подобные мысли апостола Павла, которые мы прочитали и только что объяснили, это был настоящий шок. Друзья, честно вам скажу, для любого католика и православного сегодня это тоже настоящий шок. Они не сдвинулись с той точки, где находился израильский народ в те времена и находится сегодня. Огромное количество, практически почти все люди вокруг нас, которые называют сегодня себя христианами, они стремятся спастись собственными делами. Это катастрофа. Это катастрофа, о которой говорит апостол Павел. И это, к сожалению, то, что происходило с израильским народом. Они не понимали суть настоящей веры. Они не понимали, что такое настоящая вера. Итак, Моисей объясняет, что праведность от закона просто невозможна. Просто невозможно. Он говорит, что вы должны полностью исполнить закон. Тогда у нас вопрос, а как? Если праведность от закона нас не спасает, что же нас спасает? Или в чем есть суть настоящей веры? И для этого у нас есть следующий стих 6, 7 и 8. Давайте его прочтем. Он как раз отвечает на этот вопрос. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих, в сердце твоем. То есть слово веры, которое мы проповедуем. Опять, это цитата апостола Павла, который цитирует Моисея. То есть он Моисеем хочет доказать своим слушателям, что евангельская вера – это единственная вера. Это Второзаконие, 30 глава, с 11 по 14 стихи. Мы сейчас прочитаем эту цитату, которую приводит в пример Павел. Но хочу прежде прочитать вам стих до этой цитаты. Это Второзаконие, 30 глава, 10 стих. Смотрите, что говорит Моисей. «И если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем и всей душой твоей». Вот на что обращает внимание Моисей. Еврей думал, я обращусь к Господу всеми делами своими, десятиной своей, поступками своими и многим-многим-многим. А Моисей обращает их внимание всем сердцем. Вот откуда проистекают корни настоящей истинной веры. И потом он говорит следующее, это Второзаконие, 30 глава, 11 стих. «И по заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел для нас на небо и принес бы нам, и дал бы нам, и услышать ее, и мы бы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. Но весьма близко к тебе слово это. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Павел почти дословно цитирует Моисея, объясняя, что такое настоящая вера. И здесь Моисей, он использует, знаете, такую еврейскую пословицу. У евреев была такая пословица «снизойти в самую глубину, да, за море или в преисподню и на небеса, да, в самую высоту, то есть до пределов, то есть безгранично, от края до края, мы можем так сказать, да, нашей Вселенной». То есть, другими словами, сделать невозможное. Идея этой иллюстрации или этого примера, заключается в том, что нужно сделать невозможное. Нужно взойти на небо или спуститься в морскую глубину. И таким образом Моисей говорит: не думайте, что от вас требуется совершить невозможного. Своей праведностью Бога вы достигнуть не можете, и вы не должны думать, что от вас Бог это требует, чтобы вы на небо поднялись или в преисподнюю спустились. Это невозможно, но заповедь доступна, она рядом, она даже на устах ваших. И таким образом апостол Павел показывает логику Моисея и говорит: Моисей тому же учил. Он тому же учил, что истинная вера, она доступна, она рядом, она близка, она не невозможна. Вы пытаетесь своими силами это сделать, но это невозможно. И таким образом Павел показывает нам, что израильский народ, он как бы, получается, не нуждался во Христе. Да? Он добавил здесь цитату Моисея Иисуса Христа, да? «Кто взойдет на небо, чтобы с Христа взвести, или в преисподнюю», а Моисей говорит «за море», да, «преисподнюю», «за море», то есть куда-нибудь далеко-далеко, на край, да, чтобы Христа оттуда возвестить. И таким образом, вплетая в эту идею Моисея Иисуса Христа, Павел говорит, что Христос уже пришел, вам не нужно на небо, чтобы его свести. Христос уже воскрес, вам не нужно в преисподнюю, чтобы его воскресить. Христос сделал всю работу. Он сделал возможным ваше спасение. Вам не нужно делать невозможное. Вам не нужно вместо Христа это делать. Вот именно в этом заключается эта идея, о которой говорит апостол Павел. В 8 стихе он говорит: близко к тебе слово. Оно рядом, оно близко к тебе, на устах. Кстати, когда мы думаем о том, что имеет апостол Павел, когда говорит, что оно на устах, то есть он говорит евреям, что прямо на устах ваших вся истина. Это не что-то новое, что я вам проповедую или рассказываю. Это все то, что вы должны знать, что оно у вас на устах. Я когда думал об этом, я подумал, у нас ведь в народе происходит то же самое. Вы посмотрите на людей вокруг. Все знают, что есть Бог. Все верят во Христа. Все верят в то, что Христос умер за грехи грешников. Все даже празднуют Рождество, даже празднуют Пасху. То есть люди очень сильно религиозны, настолько религиозны, что буквально такие истина на устах у них, на языке. Они поздравляют с Рождеством друг друга. Но при этом они абсолютные безбожники. Абсолютные безбожники. И я смотрю на эту картину и понимаю, ничего не изменилось. За тысячи лет ничего изменилось. Что было в той культуре? Люди были крайне религиозны. Истина была прямо на устах у них. Они совсем соглашались и во все верили, но при этом оставались абсолютно неверующими. Так и наше сегодняшнее общество. Спросите любого из ваших неверующих друзей. Все верят, все знают. Бог, Библия, Иисус умер, воскрес. Все верят, но при этом остаются неверующими. И конец 8 стиха говорит: это слово веры, которое мы проповедуем. Это слово веры, которое мы проповедуем. Вы не понимаете значения веры, хотя вы знаете, что такое вера. И теперь мы подходим к главному вопросу: как же стать христианином? Как понять эту праведность веры? Как понять это сокровище или как оно выглядит практически? Когда мы понимаем, что евреи пошли не тем путем, пошли путем самоправедности, но есть сокровище веры, есть путь веры, которым люди спасаются. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, логика Павла следует в 9 и в 10 стихе и объясняет это. И это, по сути, наверное, самые знаменитые стихи в Библии. Это 9 и 10 стих, давайте их прочтем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует в праведность, а устами исповедует ко спасению». Эти стихи мы всегда говорим нашим неверующим друзьям, когда объясняем их, как они могут реагировать на истину Евангелия. И это те стихи, которые апостол Павел нам оставляет для того, чтобы понимать, как человек может реагировать на истину Евангелия, когда он понял, что ни одно его доброе дело не может его спасти, какой бы он совершенно ни был. Он понимает, что истина в этой вере, которая ему дана, которая на устах, которая всем известна. И он что делает с этой верой? Тут два слова доминируют – вера и исповедание. Вообще, кстати, правильнее было бы, чтобы последовательность была другая. Да? Вы заметили здесь, в 9 стихе, «Устами будешь исповедовать и сердцем веровать». Мы понимаем, что процесс обращения человека происходит по-другому. Да? Сначала мы верим, а потом устами исповедуем. Но апостол Павел говорит, сначала устами исповедуешь, а потом веришь. Дело в том, что проблема в том, что Павел здесь просто цитирует текст из Ветхого Завета, и поэтому, и это и Второзаконие, 30 глава, 14 стих, «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Слово в устах и в сердце. Да? Уста – это исповедание, а сердце – это вера. То есть в 9 стихе апостол Павел просто цитирует Второзаконие. У Моисея не было цели рассказать о последовательности его, у него была цель рассказать о сути покаяния, да, и веры. Но апостол Павел просто цитирует, поэтому здесь поменено словами. И поэтому у нас есть 10 стих. Потому что в 10 стихе апостол Павел меняет их местами. Посмотрите, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. 10 стих он повторяет 9 стих. Но просто меняет местами в правильной хронологической последовательности для того, чтобы объяснить евреям и каждому человеку на земле, кто читает Писание, этот текст, как происходит настоящее обращение. Сердцем верует в праведность, устами исповедует ко спасению. Поэтому у нас есть этот 10 стих, который, в общем-то, смотришь и думаешь, они же одинаковые. Ну, они почти одинаковые. И теперь здесь есть два слова. Посмотрите на эти два стиха. Здесь есть праведность и спасение. Кстати, сердцем верует в праведность, мы можем также сказать, сердцем верует в спасение. То есть праведность в этом стихе – это тот же синоним слову спасение. Тогда мы зададим вопрос, почему же Павел два раза говорит спасение в одном и том же стихе? Да? Сердцем веруешь в спасение, устами исповедуешь ко спасению. Да? То есть, если праведность и спасение – это одно и то же, почему апостол Павел использует здесь это одно и то же слово в одном стихе? Дело в том, что и праведность, и спасение, несмотря на то, что оба слова означают, по сути, спасение, все-таки это, скажем, две стороны одной медали. Оба этих слова дают нам более глубокое понимание того, что такое спасение. И слово «праведность», и слово «спасение». Например, первое, праведность, это то, что мы получаем. Сердцем веруют в праведность. Праведность – это то, что получает покаявшийся грешник. Когда вы исповедуете Иисуса Христа Божьим Сыном, верите в это и получаете Его праведность. То есть Бог, Христос, дает вам свою праведность. Бог вменяет свою праведность вам, свою святую природу. Вы получаете природу Христа. Бог смотрит на вас, как на святого, хотя вы не святы, но Он смотрит на вас через призму праведности Христа. Другими словами, праведность – это оправдание, прощение грехов, принятие Богом. Это то, что вы получаете. Об этом апостол Павел говорит в послании Филиппийцам очень хорошо. Это 3 глава, 8-9 стих. Давайте посмотрим на них. Филиппийцам 3:8-9. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога». Вот Павел объясняет, что когда человек кается, когда он понимает настоящую веру и принимает ее, он получает праведность. Это не его праведность, не его старание, а это праведность Иисуса Христа. И это то, что мы получаем. А теперь вторая, как бы, праведность или второе спасение. Сердцем верует праведность, устами исповедует ко спасению. Второе слово «спасение» – это уже отрицательный аспект. То есть это не то, что мы получаем, а то, что мы не получаем. Мы спасены от вечного осуждения. И вот это вот спасение – это то, что мы не получим осуждение за наши грехи. То есть первое – это то, что мы получаем, а второе – это то, что мы не получаем. Да? Первое – это праведность, которую мы получаем, праведность Иисуса Христа. Второе – это спасение от вечного наказания, это спасение от вечного ада. Это то спасение от чего-то, что мы не получим по милости Божией. То есть праведность, она связана с тем, кем мы становимся, а спасение с тем, кем мы не становимся, да, или чего мы избегаем. Кстати, вот интересно, что нам в нашей культуре христианской свойственно много говорить о спасении, но мы мало говорим о праведности, которую мы получаем. Вы часто можете услышать вопрос «Ты спасен?» Если кого-то вы спрашиваете, я иногда встречаю новых людей в нашей церкви, и я им прямо задаю вопрос, вы верующие? И некоторые удивлены, не могут понять, а как мне идентифицировать, верующий я или нет. И мы начинаем диалог, и мы понимаем, верующий или нет. А некоторые говорят, конечно, я вот с такой-то церкви. То есть люди очень по-разному реагируют. И мы легко можем спросить, вы спасены? Но я не знаю, часто ли вы слышали вопрос, когда вам задают, а вы обрели Божью праведность? У вас есть Христова праведность. Вы облеклись в праведность Христа. Вы верите в эту праведность? Вы верите, что праведность Христа в вас? Что Бог смотрит на вас и говорит, абсолютно святой. Думаете ли вы об этом? Верите ли вы в это? Это две стороны одной медали. Это глубокое понимание спасения. Это избавление от вечного осуждения. И это дар Божьей праведности. Праведности нашего Иисуса Христа. И все это должно иметь глубокое понимание в нашем сердце. Потому что Павел говорит, сердце верует в праведность. Вы знаете, что сердце – это дно нашей души. Это то, где куются наши страсти, наши желания. То, чему подчинены наши чувства, наши мозги. Это наш командный центр. И, кстати, опять же, современный мир очень сильно извратил понятие сердца. Когда люди вокруг нас, и им скажешь, как ты думаешь, что такое сердце? У них сразу в голове что? Любовь, романтические отношения, чувства, да, какое-то внимание, какие-то желания, ожидания. На самом деле это наш компьютер. Это то, что определяет, что мы будем делать, как мы будем мыслить, какие у нас будут ценности, куда мы пойдем, что мы ответим. Что мы скажем, что мы выберем, как поступим, как отреагируем. Это все начинается вот здесь, в нашем сердце. И Писание учит нас тому, что веровать надо от всего сердца. Сердцем веровать в праведность, а устами исповедовать ко спасению. Итак, сердцем веровать в праведность. И я хочу обратить ваше внимание еще коротко на то, что за праведность, что это. Потому что люди часто говорят, я верю так, как хочу. Я верю вот по-своему, ты меня не трогай. Я верю и в Бога, и в Библию твою, и в Иисуса верю. Во все верю, только ты, вот, ты меня не трогай. Не загоняй меня в какие-то рамки своей конфессии, своей церкви, своих обрядов, своих обычаев. Я думаю, вы много раз слышали подобную философию. Это самая распространенная философия, посредством которой человек может и избежать настоящей веры. Но апостол Павел акцентирует внимание, он говорит, сердцем веруя в праведность. Не просто в Бога, не просто в Иисуса, а сердцем веруя в праведность. И это очень важная истина. Почему об этом здесь говорится? Потому что здесь говорится именно о том, что сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Это 9 стих. То есть праведность в этом тексте заключается в том, что мы, имея настоящую веру, должны веровать в то, что Иисус Христос был воскрешен. Именно об этом говорит 9 стих. Сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых. А в следующем стихе апостол Павел просто повторяет. Сердцем веровать в праведность. Что такое праведность? Что Бог воскресил Иисуса Христа. И тогда у нас вопрос. Почему тут слово о воскресении? Почему нету здесь более каких-то, не знаю, других важных доктрин, Почему не написано «сердцем веровать, что есть Бог», «сердцем веровать, что Иисус родился», «что Он прожил святую жизнь», «что Он умер»? Почему здесь только о воскресении говорится? Почему говорится о том, что сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых? Почему о воскресении? Потому что воскресение, друзья, доказало все остальное. Воскресение свидетельствует о том, что Христос совершил дело искупления. Воскресение свидетельствует о том, что Бог свой план совершил во Христе абсолютно так, как нужно было. Потому что Бог воскресил Христа. Вы можете представить себе, если бы Христос пришел, если бы это все было по пророчествам, если бы Он был самым великим учителем, Он действительно совершил невероятный резонанс. Сегодня ни один историк не может сказать, что Иисуса не было. Да, это все, это известный факт, настолько Он был яркой личностью. Но просто уберите из всего этого воскресение. Вот если бы Христос не воскрес, было все, что было. Величайший учитель, чудеса творил, пришел по Писанию, пророчества совершились, исполнились во Христе. Место, где родился, как родился, все это исполнилось, но Он не воскрес. Вы понимаете, грош цена всему. Воскресение, оно показало, что все, что совершил Христос, истина. Воскресение показало то, что смерть побеждена. Воскресение показало то, что грех заплачен. Воскресение показало то, что Господь и Его святость удовлетворены. Воскресение показало абсолютно все, что Евангелие совершилось. Именно поэтому апостол Павел сосредотачивает внимание именно на этом последнем моменте. Римлянам 1 глава 4 стих мы читали: «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Бог открылся через воскресение из мертвых. Апостол Павел начинает послание с этих слов. Поэтому воскресение, оно подтверждает все Евангелие. Когда мы говорим о настоящей вере, мы можем кратко сказать: верующий человек – это который верит в то, что Иисус Христос воскрес для его личного оправдания. Интересно, в Евангелии от Иоанна, 8 глава, в 30 стихе звучит такой текст: «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него». Интересно, что воскресения тогда еще не было. Да? Люди не могли уверовать в воскресшего Христа в Иоанна, 8 главе, в 30 стихе. Они, судя по всему, уверовали в то, что Он был великим учителем, что Он творил чудеса, что Он учил правильно, что Он был послан Богом и много-много другого, что они видели. Да? Они в это могли уверовать. Вы помните, что даже ученики Его не верили в воскресение Христа, и Христу после воскресения пришлось убеждать их, чтобы они поверили в воскресение Иисуса Христа. Но смотрите, 31 стих, Иоанна 8 глава, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики“». Многие думают, что вот эта фраза «если пребудете в Слове Моем» означает «поступайте правильно». Вот вы теперь стали верующими, поступайте так, как Писание учит. Но на самом деле не совсем об этом здесь говорится, потому что как раз-таки следующий, 33 стих говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободным». Когда Иисус говорил «уверуете», то Он имел в виду, что вы должны будете веровать во всю последовательность, который еще ожидает вас, в том числе финал, воскресение. И поэтому в 33 стихе Он говорит: «Вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными». Они вроде бы уверовали. Они признали Христа посланным от Бога. Они увидели Его чудеса, они совсем согласились. Они принимали Его истину, да, то, что Он говорил. Но они еще не знали воскресения. Воскресение – это неотъемлемая часть евангельской вести. И Иисус говорит: «Вы познаете эту истину, и она освободит вас, сделает вас верующими людьми». Об этом именно речь в 33 стихе. Далее, интересно, что вообще вся 8 глава Евангелия от Иоанна, она показывает вот эту вот хронологию веры. Помните, что там было? Иисус превращает воду в вино, да? Совершает это первое чудо. И там написано: «И поверили в Него ученики Его». Да? Тогда. Далее Он совершает, помните, очищение в храме, и люди приходят к Нему и говорят: докажи, что ты вообще имеешь право это делать. Да? Такой тут устроил бунт. И помните, что Иисус сказал? Он сказал, разрушьте этот храм, и я в 3 дня его воздвигну. Иисус говорил о воскресении. Он фокусировал их внимание не на храме, они не поняли его, а о воскресении. Интересно, 22 стих. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили. Они вспомнили вот эту историю, когда он очищал храм и спорил с фарисеями, что он говорил это. И поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Они поверили в полноте тогда, когда Иисус Христос воскрес. Итак, для спасения необходима вера. И эта вера не просто в Христа, эта вера не просто в Бога, но это глубокая вера от всего сердца в Евангелие, подтвержденная воскресением Иисуса Христа. Поэтому можем со всей уверенностью сказать, что есть много людей, которые обладают знанием, но они не спасены. Евреям 5, 6 глава очень ярко об этом повествует. Есть много людей, которые боятся Божьего суда, но они не спасены. Это прошлая глава, Римлянам 9 глава, 20, 21, 22 стих очень ярко об этом говорит. Есть много людей, которые чувствуют свою вину за грех. Помните Феликса и Друзилу, которым проповедовал апостол Павел в Деяния 24 главе. Они чувствовали вину за свой грех, но они были не спасены. Есть те, которые желают вечной жизни, стремятся к ней. Помните богатого юношу, с которым говорил Иисус? У него было страстное желание вечной жизни, но этого недостаточно. Он ушел неверующим. Есть религиозные, как книжники и фарисеи, которые постарались, друзья, намного больше, чем мы все вместе взятые. Они были очень скрупулезными, последовательными и ущемляли себя во многом. Это не какой-то карикатурный образ Нового Завета, как иногда мы думаем, фарисеи, книжники, какие-то глупцы, да, которые ничего не понимают. Это многие из них были просто радикально сильными такими схоластами, они требовали от себя много, они поступали очень верно во многих вопросах своей жизни, но при этом они были неверующими, потому что они шли путем веры закона, да, веры самоправедности. Поэтому человек может знать много, он может верить во многое, он может понимать многое и оставаться неверующим. И опять вопрос, чего же не хватает? Чего не хватает? 10 стих. «Сердцем веруют в праведность, устами исповедуют ко спасению». И вот это вот исповедание, это слово «хомология», интересное греческое слово. «Хома» – это одинаково, а «логия» – это логика, да? У нас есть биология, у нас есть теология. Ну, в общем, дословно можно сказать «говорить одно и то же». «Говорить одно и то же». «Говорить то же самое». И это 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, исповедание Христа своим Господом». Настоящая вера – это когда я верю, что Иисус Христос воскрес, и Он мой Господь. Он мой личный Господь. Помните, апостол Иаков напоминает нам о неких, которые веруют и трепещут. Да? Это были демоны. Да? Они трепетали, бесы. Помните, когда Иисус нашел вот этого бесноватого в Гадаринской долине, то что эти бесы сказали ему? Что тебе надо от нас? Бесы верили во Христа. Они очень хорошо знали теологию, они знали, что Христос придет их судить. Они даже знали, когда Христос их будет судить. Помните, они сказали, ты раньше времени пришел нас. Они бы могли самые лучшие символы веры подписать, эти бесы. Они хорошо знали теологию, лучше, чем, может быть, многие из нас. И, может быть, мы вместе взятые. Но при этом у них не было веры в то, что Христос их Спаситель, их Господь. Чего тебе надо от нас? Что ты хочешь от нас? Что тебе надо от нас? Когда Фома покаялся, помните, что он сказал? Он назвал Иисуса двумя именами. Господь мой и Бог мой. И это не просто Фома запутался в словах. Это очень важное исповедание. Он признает Иисуса Богом. Бог, Божество. Все во всем. Но этого недостаточно. Он признает Иисуса Господом. Ты мой Господин. Ты мой Господин. Это евангельская вера. Это не просто понимание того, что есть Бог, как некоторые думают, некая высшая сила, кто-то на небесах, абстрактное или более библейское. Но этого недостаточно. Нужно знать, что Он мой Господин. Итак, друзья, евреи потерпели фиаско веры, потому что, во-первых, они не знали личности Бога. Бог был для них недостаточно святой. Поэтому они стали на путь самоправедности. Во-вторых, они не знали цели Христа. Христос есть конец закона. И они не понимали этого. В-третьих, они не понимали значения веры, они не понимали, что такое вера. И четвертое, евреи не понимали масштаба спасения. Давайте быстренько посмотрим на эти три стиха, 11 и 13. 11, 12 и 13. «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем, лением, еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий верующий в Него не постыдится. Это Исаия, 28 глава, 16 стих. Павел продолжает цитировать пророков, потому что он понимает, что его авторитета недостаточно. Евреям нужны пророки. Поэтому он цитирует здесь Исаия 28, 16. И Исаия тоже говорил, всякий верующий спасется. Абсолютно всякий. Всякий – это абсолютно любой. Не постыдится, не разочаровывается. Всякий верующий в Него не постыдится. Это слово «не постыдится» – это то же слово, которое апостол Павел использует, когда говорит «я не стыжусь благовествования Христова». Мне никогда не будет стыдно, что я проповедую Евангелие, потому что это истина. И тут то же самое. Всякий верующий в Него, ему никогда не будет стыдно, что он верит во Христа. Потому что это незыблемая истина, и он твердо на этом стоит. И для евреев, друзья, это был просто невероятный момент. Они не могли никак это понять. Это очень ярко из Ветхого Завета, что они этого не принимали. Вы помните историю Иисуса с самарянкой? Даже ученики удивились, как ты можешь с ней общаться? Это полукровка, наполовину еврейка, наполовину язычница. И именно такими были жители Самарии. И они обходили, они даже не становились на землю самарийскую. Настолько была велика ненависть, настолько была самоправедность. Вот это вот понятие «всякий», о котором Исаия говорил, Ездр говорил, Неемия говорил, они пропускали мимо ушей. Это все в Ветхом Завете. Это истина евангельская о том, что Евангелие будет распространено на всех. Оно было известно им. Они просто не хотели его принимать. Вы помните, куда был послан Иона? Это тоже знаменитая история, которая говорит об отношении евреев к язычникам, Ассирия, Ассирийское царство, абсолютные язычники, и он не хотел. И когда они покаялись, он расстроился. Это было величайшее сокрушение его души. Как могут эти люди получить спасение? Это невероятно. И поэтому Павел открывает, он говорит, вы не понимаете, что это та благодать, которая распространяется на весь мир. Здесь нет различий между иудеем и язычником, потому что один Господь у всех – богатый для всех, его богатство благодати достаточно. И эта весть, друзья, сегодня звучит особенно нам с вами, бывшим язычникам. Иисус Христос умер за каждого верующего в Него. И это радостная весть, которая доступна каждому человеку на земле. Они искали какого-то национального избавителя, но Иисус – избавитель всего мира. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Как стать христианином? Нужно стараться жить праведно. Нужно верить в Бога. Если бы мы так ответили апостолу Павлу, он бы сказал «нет». Всего этого хотели евреи и к этому стремились. Но вера в Бога – это не принятие каких-то традиций или собственных заслуг. Это непорядочная жизнь, и это не согласие даже с тем, что есть Бог, что Христос пришел, что Он умер. Вера в Бога – это исповедание всем сердцем, что Иисус Христос пришел в этот мир, прожил совершенную жизнь, умер за мои грехи, воскрес, будучи воскрешен Богом. И это мой Спаситель, мой личный Господин. Вот это настоящая вера, это настоящее исповедание. И каждый человек в этом зале, на этой земле, в этом городе может оценить свое сердце, свою веру. Такова ли она? Есть ли у вас спасительная вера? Или вы сомневаетесь? И пусть Господь благословит нас, чтобы эта вера, она ярким пламенем горела в нашем сердце, в нашей жизни, и Он прославлялся. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Отец, слава Тебе за то, что Ты Бог, могущественный, сильный, безграничный в своей любви и заботе, и при этом абсолютно свят и недоступен для любого человека, если он пытается заслужить этот доступ к Тебе своими силами. Мы полны огромной радости, что это понимание, которое страстно пытался передать Павел своим слушателям, оно дошло до наших ушей, до наших сердец. И многие в этом зале могут сказать: «Да, я тоже так верю». И в этом Твоя милость, потому что и наша вера благодаря Твоей благодати. Но мы молимся о всех тех, кто сомневается в своей вере, кто является заблудшим, подобно израильскому народу, пытаясь разными способами завоевать Твое расположение, надеясь на свои религиозные поступки, свою добрую жизнь или какие-то другие ценности. Пробуди, Господь, их сердца к пониманию, к слышанию Слова Твоего, чтобы сердцем они веровали в праведность и устами исповедовали ко спасению, что Ты, Господь Иисус Христос, единственный путь для их души, для их спасения. Благослови нашу церковь, наш город, это место наших друзей и близких, и благослови нас быть этим светом для всех, кто этого света еще не имеет. А Тебе да будет слава нашему вечному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.